студии Никита Воронков и Дарья Чередник. Всем здравствуйте. Даша, привет.
Привет, Никита. Приветствую всех, кто с нами.
Приступаем к новостному дайджесту дня пятничного. Да, пятница. И начинаем не с коронавируса и даже не... Что еще у нас часто бывает? Начинаем с новости буквально. Вот последнего часа в Берлине у здания российского посольства было обнаружено тело сотрудника дипмиссии. Предположительно, мужчина выпал из окна. Об этом сообщило издание «Шпигель» со ссылкой на полицию. При этом это стало известно только сейчас, а «Шпигель» пишет, что вообще все это случилось 19 октября.
Да, неплохо так сохранили тишину в эфире, что называется. Предполагается, что это 35-летний мужчина, второй секретарь посольства, вроде бы как упал с верхнего этажа здания. Он был аккредитован с лета 2019 года. Источник в службе безопасности сообщает, что обстоятельства предполагаемого падения и причина смерти неизвестны. По информации все той же газеты «Шпигель», тело дипломата уже отправлено в Россию. Посольство давать какие-либо комментарии по этическим соображениям отказывается. Но, в общем, в том же «Шпигеле» утверждают, что погибший был сотрудником службы безопасности. По мнению сотрудников службы безопасности ФРГ, вот этот сотрудник российской дипмиссии якобы был сотрудником даже не дипмиссии, а спецслужб под прикрытием. Ну, в общем, такие предположения возникают достаточно часто при подобных инцидентах, рассказал в эфире радио «Спутник» заместитель главного редактора российской газеты и историк спецслужб Николай Долгополов.
Я думаю, что надо набраться терпения. И я думаю, что представители нашего посольства российского в Германии и вместе, конечно же, я подчеркиваю, вместе с немецкими коллегами, они должны выяснить все обстоятельства. Многое бывает за границей всякого сложного. Когда я жил, например, в зарубежье относительно долгие годы, то, ну, допустим, в квартире там по соседству умер известный советский корреспондент от сердечного приступа. Все это тоже вызвало внимание и полиции, и посольства. Выяснилось, вот сердечный приступ.
Что называется, и такое случается.
Да, ну, ждем, может быть, как какая-то информация появится с одной из сторон, но есть подозрение, что раз с 19 числа все это держалось вот так вот под вуалью тайны, то и вряд ли в дальнейшем мы получим какие-то более подробные сведения, за исключением каких-то официальных стандартных заявлений.
С другой стороны, вполне возможно, что с тех пор появились какие-то уточнения, да, какая-то более подробная информация, и теперь уже готовы как-то об этом более серьезно говорить, нежели, ну вот, нашли труп, и что теперь нам с этим делать?
Хотя бы информация от немецкой судмедэкспертизы, потому что непонятно, наступила ли смерть от падения, или человека уже выбрасывали.
А вот вопрос, проводилась
точнее,
ли она в Германии
наверняка.
Или сразу проводилась в России?
Вот вопрос, да. И тогда, возможно, мы не получим на него ответ.
Тут же получается как? Он гражданин России, российский дипломат, то есть, соответственно, с неприкосновенностью дипломатической, а дипмиссия – это территория России, не Германии. То есть, как бы по-хорошему, это, с этим должны разбираться российские специалисты. С другой стороны, нашли-то его на территории Германии, то есть, соответственно, этим должны заниматься немецкие правоохранители. Тут...
Да, как пишет «Шпигель», тело дипломата было перевезено в Россию, но не уточняется конкретно, в какую дату это случилось. Дело о выплате России акционерам ЮКОСа 50 миллиардов долларов. Решение Верховного суда Нидерландов возвращено в апелляционный суд. Судьи посчитали, что аргументы Российской Федерации о том, что акционеры совершили мошенничество в арбитражной процедуре, были проигнорированы ошибочно.
Ну, в российской генпрокуратуре уже приветствовали решение судей судебной инстанции, высшей судебной инстанции Нидерландов. Там отметили, что бывшие российские функционеры, которые незаконным образом завладели ЮКОСом, а затем вывели деньги из России для их отмывания и ухода от налогов через сеть подставных офшорных компаний пустышек, совершили процессуальное мошенничество при рассмотрении исков, принадлежащих им компании в международном арбитраже при постоянной палате Третейского суда в Гааге. Ну вот, собственно, в Генпрокуратуре считают, что это такое решение Верховного суда Нидерландов, некий такой шаг к более справедливому вынесению приговора. Впрочем, не все так просто, считает доктор юридических наук, профессор кафедры международного права МГИМО Дмитрий Лабин.
Да, мы неоднократно уже обсуждали, в принципе, вот как эксперт по международному праву, я всегда видел здесь большую проблему для того, чтобы это решение устояло, именно по той простой причине, что не учитывалось международное право в данном случае, да, и апелляционный суд, на мой взгляд, вот эту ошибку допустил, которая была поправлена, но опять надо понимать, что данное решение высшей инстанции судебной Нидерландов лишь отменило апелляционное постановление и вернуло его обратно на новое рассмотрение.
Таким образом, вот это дело о взыскании с России в пользу акционеров ЮКОСа 50 миллиардов долларов по-прежнему остается открытым, и дальнейшее заседание, да, дальнейшее рассмотрение этого дела продлится до 2023 года, предположительно, а может быть и больше. А в суд Нидерландов акционеры обратились в 2004-2005 годах. То есть дело длиной в 20 лет.
Года, да. Возможно, уже ответчики не дождутся денег, даже если их в виду, им присудят.
Ты имеешь в виду не ответчики, истцы.
Да, прошу прощения. Оговорка по Фрейду, что называется.
Точно.
Делаем паузу сейчас к следующей новости. В СМИ появилась информация о том, что якобы некий российский военный корабль прибыл в Скаген, это Дания, и дрейфовал вокруг исследовательского судна «Академик Иоффе» с выключенными огнями. Издания ссылаются на веб-сайт наблюдения за морскими судами и кораблями «Marine Traffic», где поздно вечером в четверг все еще находилась информация о том, что российский военный корабль должен был пребывать где-то вот в районе порта Скаген.
Да, ну, Центр морского наблюдения Дании такая информация не порадовала. Они ее полностью отрицают и утверждают, что они полностью контролируют датские воды. И в этом районе точно нет никаких военных российских кораблей. Об этом сообщил представитель вооруженных сил Дании Кристер Хейвен. Ну, в общем, по большому счету, даже если где-то там в нейтральных водах какой-то российский корабль и был, то это, ну, никак не касается ни Данию, ни датские СМИ, и никакие международные нормы таким образом не нарушаются, считает ответственный редактор независимого военного обозрения, капитан третьего ранга запаса Дмитрий Литовкин.
Здесь рассуждать о том, что российская сторона что-то нарушила, ну, это бред. Да, на сегодняшний день у нас просто идет информационная война, да, с Западом. И что бы ни делала Россия, это все плохо. Северный поток, оказывается, по мнению польской стороны, никому не нужен, потому что Россия приостановила поставки газа по основным магистралям, которые там идут, да. Поэтому, ну, это бред. Соответственно, как бы деятельность российского военного корабля в нейтральных водах, да, это не дело ни датчан, ни канадцев, никого. Мы не нарушаем международное законодательство.
Ну, тут остается только предположить, для чего вот такую информацию запускают СМИ, да, что, может быть, попытаются как-то предположить в дальнейшем, что таким образом какое-то секретное оборудование или, может быть, даже оружие с академика Иоффе было переправлено на, собственно, военное судно и под покровом ночи с выключенными прожекторами увезено в далекую даль.
В неизвестном направлении. Корабль погрузился под воду, да, и был таков.
Да. Ну, или взлетел, как...
Есть и такие аппараты. Какие-нибудь экранопланы, например. Да, вполне себе.
Такой летучий голландец сам себе. Ну, это конечно, так, минутка юмора, что называется. А вот тем, кто находится на Академике Иоффе, совсем сейчас не смешно, больше 60 человек находится на борту судна. Это ученые и члены команды, 24 человека ученых и, по-моему, 37 человек, собственно, команда, экипаж. И они не могут и домой вернуться, да, и не могут завершить свою научную миссию. Все там документация вся изъята, все находится сейчас у датских правоохранителей, которые, кстати, так же, как и МИД Дании, находятся на постоянном, в постоянном контакте, на постоянной связи с российским посольством в Дании. Поэтому наши дипломаты ситуацию контролируют. Задержано судно было по иску канадской компании, которая ранее около 10 лет
арендовала
да, этот корабль, проводила как научные экспедиции, так и туристические поездки.
Такие круизы по, значит, полюсам, назовем это так.
Ну, можно, да, так сказать.
Гренландия, Шпицберген, Южная, Центральная Америка, Антарктида.
Антарктида, да. То есть он так хорошо поплавал. По мнению канадской компании, владельцев канадской компании, в 2019 году судно было забрано российской стороной неожиданно, и были нарушены часть пунктов в договоре об аренде этого судна. И вот в связи с этим был вот этот иск в суд, ну и требование ареста этого судна. Ну, в общем, разбирательства продолжаются.
Да, есть подозрение, что не одно судно арендовала вот эта компания One Ocean Expeditions, и поэтому не факт, что академик Иоффе всюду был, вот в тех местах, где, которые я перечислил, туда могли ходить другие суда этой компании. Другой вопрос, что сама компания уже даже обанкротилась, но иск они успели в свое время зарегистрировать, и поэтому юридически все моменты будут продолжаться.
Все будет соблюдено, да.
Делаем паузу и отправляемся дальше. Еще 12 сотрудников скорой помощи уволились в Еврейской автономной области. За своими коллегами последовали сотрудники филиала скорой помощи в населенном пункте Пашково. Ранее стало известно, что сотрудники скорой города Облучье, райцентр в Еврейской автономной области, написали заявление об увольнении всем коллективам. Внимание, причина, ну, напоминаю тем, кто накануне нас не слушал, нежелание вакцинироваться от коронавируса. А теперь таких нежелательных сотрудников, назовем их так, 27.
Нежелающих все-таки. Они очень даже желательные и желанные, но вот нежелающие. Вот в ходе этого разбирательства сотрудников и скорой Пашкова, и Облучья, встретились с помощником прокурора района Екатерины Старостиной прошла вот эта вот беседа у них. Всего 19 медработников из 27 участвовали в этой встрече, но ни к какому выводу не удалось прийти. Единственное, что вот Екатерина Старостина выяснила, что причина заявления об увольнении не по собственному желанию, а именно нежелание вакцинироваться. Хорошо это или плохо, покажет время, считает заместитель председателя Комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куриный.
Да, это один из первых способов, наверное, в Российской Федерации, когда медицинские работники коллективно защищают свои права. Хорошо или это плохо, ну, это их право, они им пользуются на сегодня. Это, безусловно, может отразиться на доступности и качестве оказания скорой медицинской помощи для жителей этого района. Это в определенной степени ультиматум, но, по моим данным, главная причина, почему они это сделали, большинство из них переболело и не хотят вакцинироваться на фоне имеющегося сегодня иммунитета. Эта проблема, к сожалению, пока не разрешена на федеральном уровне, потому что лица, которые перенесли заболевание, будь то обратившиеся к врачу, либо не обратившиеся, в общем-то, на мой взгляд, должны иметь такие же возможности, как и лица, прививающиеся, в виде QR-кодов, в виде соответствующих допусков.
То есть тут как бы вот с теми, кто переболел официально, да, имел больничный подтвержденный статус, у них-то как раз эти QR-коды есть. А вот те, кто переболел бессимптомно, без обращения, не было зафиксировано у них заболевание, вот с теми у тех проблема. То есть, с одной стороны, вроде бы как у них есть антитела, и они, в общем-то, со всеми в одном ряду, а с другой стороны, тех же QR-кодов у них нет, и от них требуют вакцинироваться. Вот этот момент, наверное, еще предстоит законодателям утрясти, ну, в том числе, основываясь на вот данном конкретном примере. Ну, и еще для желающих вакцинироваться или не желающих вакцинироваться, розыгрыш денежных призов среди вакцинированных от коронавируса продолжается. Начался этот розыгрыш еще 1 сентября и должен был завершиться 1 декабря, но срок продлен до 31 декабря. А разыгрываются такие неплохие, надо признать, призы по 100 тысяч рублей. Так, на минуточку.
Это на федеральном уровне?
Да. Угу. Да.
Тем временем я подсчитал разницу, да, в цифрах на сайте Стоп Коронавирус на прошлой неделе и на нынешней, и выяснил, сколько же за минувшие 7 дней россиян привились. Итак, вакцинация первым компонентом, ее прошли 3 217 149 человек.
За неделю.
Да, ну неплохо. То есть это как бы вот новички, это те как раз-таки, кто последовал призывам, но либо же освободил время.
Благодаря неделе, да, выходных.
Именно так. А полную вакцинацию, ну, то есть, значит, второй компонент вакцины, получается, да, в данном случае, получили вот за этот период, за неделю, 6 295 949 человек. И таким образом циферка изменилась коллективного иммунитета, было 46,8%, теперь 48% ровно, 48% коллективный иммунитет. Как она рассчитывается, непонятно, но она увеличивается.
Ты, пожалуйста, сохрани эти данные, эти циферки, вот именно вот эту разницу, и через неделю можно будет сравнить. Все-таки длинная неделя выходная дала такой вот толчок и возможность какому-то большему количеству россиян привиться или нет?
Сотрудники столичной полиции проводят рейд в микрорайоне Новой Ватутинки в Новой Москве после нападения неизвестных на мужчину с ребенком. Выясняют полицейские, кто был свидетелем случившегося. Несколько подозреваемых для установления их личности и проверки документов задержаны.
Ну, кроме того, удалось уже установить личность самого мужчины. Он был приглашен в отдел полиции для выяснения обстоятельств. Как стало известно, в пятницу, в четверг, накануне, несколько человек напали на мужчину с ребенком. Он пытался как-то спрятать ребенка, прятал за себя. Все это попало на камеру, на видеокамеру, поэтому тут не отвертится, когда будут задержаны, когда им будут предъявлять обвинения. Мужчина предложил им разобраться как бы, ну, хотя бы один на один, объясняя, что вы что, не видите, у меня со мной ребенок. Но агрессивно настроенные товарищи аргументов не услышали. Сначала один начал наносить мужчине удары, потом присоединилась толпа. С горем пополам, с трудом прохожим удалось их оттащить. Правда, на это потребовалось время. Вот сейчас устанавливаются личности нападавших, проводятся всевозможные проверки. Но вообще не устанавливать надо, кто это, а пресекать подобные действия. И, в общем-то, опыт в России такой вообще существует, рассказал бывший оперативный сотрудник МВД России Михаил Игнатов.
Я вообще, честно говоря, не понимаю этих людей. Вообще для меня дикие какие-то люди, которые могут напасть на мужчину, который ведет за руку ребенка. Или женщину, неважно кого, на человека с ребенком. Как это можно вообще предъявить какие-то претензии, да еще и избить этого человека на глазах у ребенка. Как сбить волну нападений? Ну, здесь комплекс, только комплекс мероприятий может сбить волну нападений. Это, во-первых, возобновить патрулирование улиц полицейскими нарядами. Второе, возобновить, не на бумаге, а в действительности возобновить работу штабов добровольных народных дружин. Ну, а третье, конечно, здесь надо внимательно контролировать всех выходцев не только со Средней Азии, но и с Республик Северного Кавказа.
Ну и в первую очередь тех, кто приехал непонятно для чего. Не учится, не работает, а вот просто болтается по улицам и задирает прохожих. Вот с такими надо в первую очередь вести
профилактическую работу.
Да.
НАСА готовится к запуску своей первой в истории миссии планетарной защиты по врезке космического корабля в астероид, чтобы немного изменить его курс.
Ни много, ни мало. Знаешь, сразу так, не знаю, как у тебя, у меня ассоциация
Армагеддон.
Сразу... Армагеддон, конечно. Буровики летят на тот самый. Они все-таки это сделали. Они летят на этот астероид, чтобы пробурить его. Ну, в данном случае
сбить. А теперь даже,
сбить.
Получается, и буровики не нужны. Это же все, так скажем, автоматизировано. Да? Сам корабль справится.
Ну... настолько...
Извините, $330 миллионов это все стоит. Еще бы. Еще бы потребовался Брюс Уиллис.
Ну, тогда уж точно.
Тогда бы в два раза выросла стоимость.
Тогда точно Брюс Уиллис нужен. Запустят этот космический корабль на борту ракеты SpaceX Falcon 9 в 22 по Тихоокеанскому времени 23 ноября из Калифорнии, с космической базы. Если запуск состоится в это время, то столкновение с астероидом произойдет в период с 26 сентября по 1 октября следующего года на расстоянии около 11 миллионов километров от Земли. Но самая главная проблема — это найти в темноте этот астероид, считает эксперт космической отрасли журналист Владимир Максимовский.
Надо на этот астероид выйти, обнаружить его и попасть в него точно. Вот это, в моем представлении, основная проблема здесь будет. А другого ничего необыкновенного там просто не должно быть и не может быть. Вот поэтому это главный вопрос, поиск этой цели. Астероиды, они темные, они на фоне космоса такую же температуру имеют, поэтому их тяжело обнаруживать и попасть в него.
То есть не увидеть его невозможно, не по температуре его засечь невозможно. Вот как хочешь, так и попадай.
Да, при этом есть имя у этого астероида – Диморфос. И известно, что диаметр у него порядка 160 метров. Вращается он вокруг более крупного астероида Дидимоса. Такие греческие имена. Вот. И ни один из них при этом Земле-то не угрожают, но они вот такие явные кандидаты как раз-таки для наблюдения. То есть
для
до
тренировки.
Них можно добить, да, телескопами, грубо говоря, и поэтому, если миссия сработает, то ученые смогут наблюдать, смогут с помощью телескопов замерять, анализировать, и с помощью еще одного спутника небольшого, который был разработан специально под эту миссию итальянским космическим агентством. Но ждем с нетерпением. Очень интересно, когда вот такие фильмы, да, становятся явью. Ну, практически такие фильмы. Спасибо большое. На этом новостной дайджест завершается. Дарья Чередник.
Никита Воронков.